Здравствуйте! В эфире еженедельное культурное обозрение «Седмица», православный взгляд на события в мире. В студии Марина Селенкова. Сегодня в нашей программе. Дань памяти. В Екатеринбурге память царственных страстотерпцев почтили 100-тысячным крестным ходом. Торжества прошли и в Украине. Основатель Киево-Печерской лавры и начальник всех русских монахов. 23 июля православная церковь чтит память преподобного Антония Печерского. Его работы поражают красотой и сокрытым смыслом и считаются всемирным культурным достоянием. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения художника Ильи Репина. «Дела милосердия» — более 600 тысяч рублей собрали тяжело больным детям организаторы акции «Белый цветок» в Петербурге. Израильские археологи обнаружили руины поселения, которое упоминалось в Библии. В Екатеринбурге собрались несколько тысяч православных паломников на так называемые «Царские дни». Это мероприятие в память о расстрелянной в 1918 году семье императора Николая II. Крестный ход прошел от храма на Крови до Ганиной ямы, где были обнаружены останки расстрелянных. Там сейчас стоит монастырь во имя святых царственных страстотерпцев. Вспомните о последних днях Николая II, гражданина Романова, так его называли охранники перед казнью, в уральскую столицу приехали даже из-за рубежа. После литургии огромный людской поток в десятки тысяч человек двинулся в путь длиной в 21 километр. Напомним, ночь на 17 июля 1918 года без суда были убиты Николай Александрович и Александра Федоровна Романовы. Их дочери Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и сын Алексей. Уже следующей ночью, недалеко от Екатеринбурга, под Алапаевском, были казнены еще несколько человек, в том числе и родная сестра Александры Федоровны Елизавета. Канонизация царской семьи состоялась в 2000 году. Торжества прошли и в Украине. В день памяти святых царственных страстотерпцев были совершены божественные литургии в Святой Успенской Киево-Печерской лавре и в Троицком Ионинском монастыре, а также в других обителях. Преподобный Антоний Печерский, основатель Киево-Печерской лавры, занимает особое место в сонме древнерусских святых. Он почитается православной церковью как начальник всех российских монахов, ведь основанная им на Киевских горах Печерская обитель многие столетия служила центром и школой древнерусского монашества и просвещения для всей Руси. О великом подвижнике в сюжете Анатолия Басова.
Преподобный Антоний Киево-Печерский родился в 983 году, недалеко от Чернигова, в местечке Любичи. С юных лет, имея страх Божий, он желал облечься в иноческий образ. Придя в возраст, он отправился странствовать и, достигнув Афона, возгорелся с желанием подражать подвигам его святых насельников. Приняв здесь постриг, юный инок во всем благоугождал Богу и, подвизаясь на пути добродетели, особенно преуспевал в покорности и послушании, так что все монахи радовались, глядя на его святую жизнь. Видя в Антонии великого будущего подвижника, игумен по внушению от Бога отправил его на родину, сказав: «Антоний, пора тебе и других руководить во святой жизни. Возвратись в свою русскую землю, да будет на тебе благословение святой Афонской горы. От тебя произойдет множество иноков». Вернувшись на Русь, Антоний начал обходить монастыри на Киевщине, но нигде не нашел такой строгой жизни, которой он привык на Афоне. По смотрению Божию, на одном из холмов киевских, на крутом берегу Днепра, напоминавшем ему любимый Афон, в лесу близ села Берестово, он увидел пещеру, выкопанную священником Иларионом. Он стал подвизаться там в молитве, посте, бдении и труде, вкушая через день немного пищи. Иногда не ел по неделе. Люди начали приходить к подвижнику за благословением, советом, а иные решались навсегда остаться со святым. числе первых учеников преподобного был святой Никон, который в 1032 году постриг пришедшего в обитель преподобного Феодосия Печерского. Святая жизнь преподобного Антония озарила всю русскую землю красотой монашеского подвига. Святой Антоний, стремившихся к иночеству, принимал с любовью. После наставлений, как должно следовать за Христом, он повелевал блаженному Никону постригать желающих. Когда около преподобного собралось 12 человек братии, общими усилиями была выкопана большая пещера, и в ней устроена церковь и кельи для иноков. Святой Антоний, поставив над братьей игуменом блаженного Варлаама, сам удалился из обители и, выкопав себе новую пещеру, затворился в ней. Но и там, около места его уединения, вскоре стали селиться иноки. Так образовались ближний и дальний пещерные монастыри. Впоследствии над дальней пещерой была выстроена иноками небольшая деревянная церковь в честь Успения Божией Матери. Волею князя Изяслава игумен Варлаам удалился в Димитриевский монастырь. Благословением преподобного Антония и с общего согласия братьев на игуменство был избран кроткий и смиренный Феодосий. К тому времени число братьев уже достигло 100 человек. Великий киевский князь Изяслав подарил инокам гору, на которой был выстроен большой храм и кельи, а вокруг поставлен частокол. Так образовалась славная обитель, которая была названа Печерской, как основанная над пещерами. Так преподобный Антоний возрастил обитель, которая явилась первым духовным центром Руси.
Израильские археологи обнаружили руины поселения, о котором говорится в Библии. Ученые предполагают, что им удалось найти филистимлянский город Сикилаг. Этот город филистимский царь Анхус предоставил Давиду, когда тот спасался от преследований царя Саула. Отсюда Давид отправился в Хеврон, где был помазан на царство. В Библии описан набег на Сикилаг амаликитян, которые сожгли город и взяли в плен жителей. Руины поселения были найдены на юге страны. Были обнаружены остатки массивных просторных строений из камня, орудия труда, сосуды и масляные лампы. Исследователи полагают, что существование города прекратил сильный пожар. Раскопки проводят ученые Университета Иерусалима и Управления древности Израиля. Далее в выпуске «Интернет-обзор» мы расскажем о том, какие публикации на этой неделе разместили православные сайты.
Порой приходится слышать, что настоящее христианство было только до апостола Павла. Павел же разработал собственную богословскую концепцию. Она лишь использует христианскую терминологию, а по сути это совершенно другое вероучение. Это мнение нередко подается как последнее слово западной науки. Откуда же взялась такая мысль и как к ней относиться? Читайте об этом на сайте православного журнала «Фома в Украине». Фарисей в современном смысле – это человек, который относится к Богу и к ближним без души и без любви. И при этом превыше всего ставит самого себя, свои добродетели. О том, как распознать этот грех и как выработать иммунитет против фарисейства, советует духовник киевских духовных школ архимандрит Маркил. Его статью вы найдете на сайте «Православная жизнь». Мог ли Лев Толстой остановить Первую мировую войну? Кто сейчас идет по пути Толстого? Как относилось общество к его духовной трагедии? Ответы священника на эти и многие другие вопросы вы найдете в публикации, которую разместил сайт «Православие.ру». Для многих само слово «монах» загадочное, покрытое налетом тайны. А монастырь – это не то секта, не то волшебный замок. Что сегодня люди думают о самой монашеской жизни? И почему это неправда? Публикацию на эту тему разместил сайт «Православие и мир». Нужно ли защищать храм от раскольников? Всем ли нужно венчаться? Как простить обидчика? Может ли экстрасенс работать по благословению? Ответы на эти вопросы вы найдете на сайте Союза православных журналистов. Получайте ответы на свои вопросы. А с новыми публикациями интернет-сайтов мы ознакомим вас ровно через неделю.
Вы смотрите «Седмицу» в продолжении выпуска о таких событиях. Его работы поражают красотой и сокрытым смыслом и считаются всемирным культурным достоянием. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения художника Ильи Репина. «Дела милосердия» более 600 тысяч рублей собрали тяжело больным детям организаторы акции «Белый цветок» в Петербурге. Его работы поражают красотой и сокрытым смыслом. И сегодня они не теряют актуальности и по-прежнему считаются всемирным культурным достоянием. В этом году исполняется 175 лет со дня рождения выдающегося художника Ильи Ефимовича Репина. Его великолепные картины известны своим одухотворенным началом, превосходным ощущением жизни и ярким отображением натуры. О христианских мотивах в творчестве всемирно известного живописца в сюжете Анны Ригульской.
Никто из русских художников XIX века не пользовался при жизни такой славой, как Илья Ефимович Репин. Он всегда был признанным гением. Его талант ценили современники, воспевали светские российские искусствоведы. Он занимал в художественном мире место, близкое тому, что в мире литературном занимал Лев Толстой. Каждая его картина ожидалась современниками с напряженным вниманием. «Бурлаки на Волге», «Не ждали», «Иван Грозный, его сын Иван» и множество других картин великого художника знакомы всем нам чуть ли не с самого детства. Но о Репине, как о глубоко верующем человеке, знают немногие. А православные сюжеты занимали в его творчестве особое место. Илья Ефимович Репин родился в Украине, в городе Чугуеве, в Харьковской губернии. Отец его участвовал в трех военных кампаниях, а в мирное время пригонял табуны лошадей из Ростовской губернии и торговал ими на Харьковщине. Мама художника для крестьянских ребятишек организовала школу, где преподавала чистописание, арифметику, а также закон Божий. Своим детям она читала вслух стихи Пушкина и Лермонтова, а когда семья нуждалась в деньгах, шила шубы на заячьем меху. Дома, в простой украинской хате, на стенах висели образа, стояли цветы фуксии и герани. И позднее простые деревенские мотивы, родом из детства, будут присутствовать в творчестве Репина. Однажды в гости к Репинам приехал дядя Трофим и привез краски в подарок подрастающему племяннику. И Илья заболел рисованием. Его с трудом можно было оторвать от этого занятия. Он был им всецело поглощен. В 11 лет Илью Репина отдали в топографическую школу. Профессия эта считалась престижной. Но когда учебное заведение через 2 года упразднили, юный художник устроился учеником в иконописную мастерскую. Так, в 16 лет творческая биография молодого живописца продолжилась в иконописной артели. Именно там он создал одну из лучших копий с иконы святого Александра Невского, ставшую для него знаковой. А дальше была учеба в Петербургской академии искусств. Будучи учеником этой самой академии, Илья Репин получил медаль за свое полотно «Воскрешение дочери Иаира». Поначалу этот сюжет никак не удавалось ему воплотить на холсте, и тогда Илья вспомнил свою рано умершую сестру. Она умерла от тяжелой болезни в подростковом возрасте, и Репин представил себе, как бы выглядели его родные и близкие, если бы она вдруг воскресла. Картина эта ожила в воображении и принесла художнику первую славу. Теме веры художник посвятил ряд своих работ. Крестный ход, явленная икона, крестный ход в Дубовом лесу, крестный ход в Курской губернии. Кроме того, Репиным были написаны образа Спаса Нерукотворного и святых веры, надежды, любови для иконостаса церкви в Абрамцево. А для Харьковской губернии – иконы евангелистов Марка и Иоанна. Сегодня они находятся в собрании Харьковского художественного музея. Мать Репина была религиозной женщиной. Не раз в своем доме она принимала странников. Многие из них рассказывали о житиях святых и святой земле с храмом гроба Господня. Двоюродная сестра художника, Эмилия, была монахиней в Никольском монастыре на Харьковщине. Это те факты биографии его близких, к которым Илья Репин относился с уважением. Из них сложился духовный мир художника. В 1886 году появляется цикл картин Репина, которые он назвал «евангельские сюжеты». В него вошли такие картины, как «Шествие на Голгофу», «Христос и Иуда», «Предательство в Гефсиманском саду» и ряд других. В это же время появляется картина о святителе Николая Чудотворца. В 1898 году Репин совершает паломничество в Иерусалим. В память об этом в храме Александра Невского, который одной стеной совмещен с храмом гроба Господня, хранится полотно Репина «Несение креста». Сегодня оно приобрело не только художественную ценность, но и символическое значение – несение художником своего креста, несение своего таланта, как промысел Божий. Репин мечтал увидеть библейские евангельские места, поскольку не раз обращался к ним в своем творчестве. И в 1898 году художник отправился на Святую Землю. В середине июня он отплывает из Одессы в Константинополь, а в конце месяца отправляется в Иерусалим. Своими впечатлениями Репин делится со знакомыми в своих письмах. Отношение Репина к Иерусалиму и его личные впечатления в дальнейшем наполнили портреты библейских персонажей художника духовным светом, оставшимся в нем после паломничества на Святую Землю.
В последние три десятилетия своей жизни Репин осел в Финляндии, в имении Пинаты. Октябрьская революция отрезала его от родины. От общения с друзьями и близкими у него остались лишь работа и семья. До него доходили самые невероятные слухи и сплетни. То Эрмитаж сгорел, то Академия искусств уничтожена, то из музеев выброшены все полотна и преданы сожжению. Все это острой болью отдавалось в сердце Репина.
Усладу он находил лишь в работе. В этот период им были написаны такие картины, как «Утро воскресения», «Неверие Фомы», «Отречение святого Петра», «Отрок Христос в храме» и некоторые другие полотна на библейскую тематику. А в 1927 году состоялась последняя прижизненная выставка художника. Она прошла в городе Хельсинки, и самое большое внимание на ней привлекли картины «Голгофа» и «Священник». Очень многие критики долго говорили с восторгом и изумлением об этих впечатляющих полотнах. Незадолго до смерти Илью Ефимовича в Финляндии навестила делегация советских художников. Они звали Репина на родину и говорили, что его возвращение будет очень символичным для всей страны. Но пожилой, уже угасающий Репин был очень слаб для того, чтобы рискнуть что-то изменить в своей оставшейся жизни. 29 сентября 1930 года он скончался. По воспоминаниям дочери Веры, на смертном одре Репин попрощался с этим миром фразой «Христос со мною».
Благотворительный фонд «Детский хоспис» подвел итоги акции «Белый цветок». Петербуржцы и жители других городов пожертвовали 639 834 рубля на помощь детям с тяжелыми онкологическими заболеваниями. Акция проводилась в 13-й раз. Международный день защиты детей, сотни добровольцев у главных станций метрополитена, в парке развлечений «Дива-остров» и на основных магистралях города раздали более 25 тысяч белых цветов. Они были изготовлены школьниками на уроках доброты. Дети смотрели ролики о милосердии и сострадании, размышляли о помощи ближним, о хосписе, гостеприимном доме для детей с тяжелыми заболеваниями. Акция продолжает традиции благотворительности царской России. В этом году сотрудники фонда совместно с историками на вокзалах Москвы и Санкт-Петербурга представили фотовыставки, посвященные празднику Милосердия, начало которому положила семья последнего русского императора. Это была последняя новость сегодняшней программы. Не забывайте о помощи ближним и до встречи ровно через неделю. До свидания.